Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня мы говорим о восстановлении одного из храмов Тверской области, Спасского храма в селе Высокое. Владимир Зверев, научный сотрудник физического факультета Московского университета, доктор физмат-наук у нас в гостях. И про храм мы, об истории храма говорим, о его современности. Если вы, дорогие слушатели, заинтересовались, надеюсь, что вы заинтересовались, вы можете найти село Высокое на карте в интернете. И есть замечательный портал, я даже с удовольствием его порекламирую. Есть, во-первых, сайт храма, конечно же, тоже нельзя не сказать, высоковская.церковь.ру, или вы можете в любом поисковике набрать храм Спаса Нерукотворного в селе Высоком, и сразу попадете на сайт храма, и всю информацию там найдете. И я еще хочу, просто пользуясь случаем, положением, порекламировать очень хороший портал православной архитектуры соборы.ру. Там и фотографии нашего храма сегодняшнего, о котором мы говорим, замечательные, и очень много вообще материалов о церковной архитектуре в нашей стране. Итак, революция, первые годы храм действует, а потом его постигла участь большинства храмов у нас, нашей страны, он закрылся, и что было дальше?
Ну вот, мы, к сожалению, для нас это как для страны был темные времена истории, так и с точки зрения каких-то вот архивных поисков, это самая, очень плохая сохранность документов, поэтому мы знаем, что вот мой прапрадед умер в 19-м году, после этого настоятелем был назначен диакон там, ну, соседнего села, родной брат жены моего прапрадеда, то есть прапрабабушки. Он служил там до 24-го года. В дальнейшем настоятелем храма очень короткое время был священномученик Василий Никольский, который служил в селе Быково. То есть, ну, это тоже там неподалеку, там много таких сел. Он причислен к лику святых на архиерейском соборе 2000 года. Вот что было дальше, мы можем сейчас только по воспоминаниям уже скорее внуков старожилов этого села знать. Просто известно, что храм примерно где-то на рубеже 29-30 года был закрыт. В 29-м точно, потому что я нашел в муниципальном архиве Кесовой горы документ 30-го года от апреля месяца, где написано «открыть храм и убрать оттуда все фонды». Вот. Но не случилось, как говорится, не те времена были, чтобы храмы открывать. Вот. Но значит, по логике, он был закрыт где-то в 29-м, вот именно к тому моменту туда докатился.
Ну, это в одну из первых волн, да. Потому что у нас храмы закрывали волнами, но это надо знать, на самом деле, очень интересная история, знать вообще государственную политику.
Самое интересное, что в трех километрах есть село Бережай, это уже Бережский уезд, там тоже мой прапрадед перед селом Высоким служил, так его закрыли в 64-м году.
А, храм. Ну это вот нормальная история тоже. В эпоху хрущевских уже. Причем на излете. Если бы он 64-й год пережил, и самого Хрущева Никита Сергеевича, то он бы и продолжал действовать уже до конца. После окончания хрущевской антирелигиозной кампании у нас мало примеров закрытия храмов. Они есть, и в 80-е годы храмы закрывали, но это все-таки редкости. И если этот храм додействовал до 64-го года, то, скорее всего, он бы действовал и дальше. Там еще надо разбираться в причинах, почему 64-го все-таки закрыли.
Есть вот такое толстенное архивное дело. Все понятно, почему. Ну, есть, там, ну это отдельная,
да,
история.
Да, это архивы уполномоченных есть, там, да, что-то, да, нет.
Вот. А Высоковский храм, вот, ну, по словам, опять же, местных жителей, то есть он во время создания вот этого колхоза, там был Ленинский путь, так называемый колхоз, и там хранили зерно. До, это было где-то до войны и, ну, какие-то послевоенные годы, а потом он просто был заброшен. Известно, что, например, в крипте храма хранили сани. И даже лошадь иногда там ночевала. Но, что самое страшное, я не знаю, люди это знали или нет, в крипте храма похоронен храмоздатель Арсений Иконович Козлов и его супруга Татьяна Васильевна Козлова. То есть по специальному разрешению с консистории, это есть архивное дело, есть запись метрической книги о смерти, что храмоздателю было разрешено, архиерей разрешил похоронить его супругу и детей.
А могила сохранилась?
Сохранилась плита, она выложена вот так метлахской плиткой. То есть мы ее, конечно...
Не, ну и не стоит ее, наверное, нет, поднимать, это... но, то есть, вот под ней и могила есть.
По-видим, ну, там видно, что есть какое-то пространство, там две могилы в крипте храма. Одна без плиты, а вторая, очевидно, с могильной плитой. Ну, она без надписей, но она отделана вот той красивой такой метлахской плиткой. Она тогда была, считалась дорогостоящей керамической плиткой.
Да. Вот. И в некоторых храмах так заходишь, заброшенных, а она там есть.
Вот, и вот люди как-то хранили там, говорят, видите, сани, телеги, это была как бы конюшня, это превратили крипту храма. А потом, по словам, опять же, местных жителей, в какой-то, никто же не записывал, даже уже и зерно перестали хранить в храме, он просто стал заброшен. Перестал вообще использоваться. И единственное, что вот мы сейчас видим, это огромное количество надписей. Здесь был Вася, Маша любит Петю. Да, это почему студенты приезжали на картошку. Это уже было 70-е, 80-е годы. Они там ночевали, со слов местных жителей.
Ну, то есть, видимо, там было какое-то полуобщежитие. Именно тогда, наверное, то, что я смотрю фотографии сейчас передо мной на сайте, там это традиционно покрашенная в светлый цвет верхняя часть, в темный нижняя и под кантиком. И это явно как раз было сделано вот такую студенческую общагу, полуобщагу. Ну, а потом и это закончилось.
Потом и это закончилось, и храм вот где-то там с конца 80-х стал приходить в полный упадок. Ну, то есть он просто был как заброшенное здание, соответственно. Второй этаж, наверное, забросили ранее, чем там жили даже студенты, потому что он в более печальном состоянии у нас находится, ну, фактически в аварийном. Там сгнили полы, крыша сгнила. И вот сейчас, конечно, первоочередная задача – это, ну, восстановление постоянной кровли. То есть мы вот, удалось нам за эти три года сделать временную кровлю, но до основным объемом, конечно, храма, это трапезная и алтарная часть, только алтарная часть 300 квадратных метров. Вот. У нас не закрыты пределы колокольни, не закрыта сама колокольня, но кровля временная, то есть, ну, сколько она еще простоит? Годика 2-3 тентами вот так вот укрыта там, хотя довольно профессионально, но тем не менее. Вот сейчас это первоочередная задача, и вот мы, собственно, ради этого занимаемся какой-то информационной поддержкой. Вот последний пригласили телеканал «Спас» к нам, приезжал «Вернем жизнь храму». Сейчас вот у нас есть короткий номер тоже.
Давайте короткий номер обязательно назовем. Я думаю, что у нас среди слушателей тоже есть неравнодушные
у
люди.
У нас действует короткий номер для отправки смс-сообщений 3434 со словом «высокое», пробел и нужная сумма, которую, так сказать, людям не жалко отправить для осуществления консервационных работ.
То есть традиционная история с коротким номером 3434.
Высокое
название села, пробел и сумма, которая вот пойдет на, в любом случае, на кровлю, на противоаварийные работы. А перестройка началась, и как вот с чего мы программу, собственно, начинали, о том, что люди неравнодушные стали приходить и пытаться собирать камни и что-то делать, восстанавливать. Где-то это восстановление, я сам видел такие места, ни к чему не привело, и деньги заканчивались, и забрасывали. Где-то ни шатка, ни валка, реставрация идет уже несколько десятилетий. Где-то почему-то быстро у людей получилось. Все хорошо. А в храм в Высоком, видимо, вот эти первые волны 90-х, начало нулевых, там ничего не делалось или делалось?
Ничего не делалось. Это совершенно точно известно. Ну, это просто у нас вот подключились к этой работе жители, которые живут там постоянно. Они совершенно ответственно говорят, что в храме не делалось ничего. Все работы физически начались в 2017 году.
А им нужен был храм?
Сложный вопрос.
А далеко ближайший действующий?
В 20-30 минут на машине ехать.
30 район... минут машины долго.
Это долго. В ближайшем в округе нет храма. Это надо ответственно заявить.
Но если в округе нет храма, значит, у людей, которые живут в селе Высоком, нету и привычки ходить в храм.
Ну, к сожалению, наверное, нет. Наверное, нет.
То есть, ну, это я почему спрашиваю, везде по-разному, где-то, вот, опять же, я тоже с этим сталкивался, есть старички, которые там помнили последнего священника, которых крестили в этом храме, и у которых на каком-то вот уровне память сохраняет какое-то теплое, что ли, воспоминание, и они приходят. А у вас в Высоком есть люди, которые так вот помнят церковь?
Да, есть такие люди. Ну, это, конечно, очень пожилые бабушки и дедушки. И то, их уже не крестили, конечно, в этом храме, но их родители венчались в этом храме. И такие истории есть. Но, к сожалению, бабушкам и дедушкам уже 90, если не больше, которые остались, и они своим ходом туда не доберутся. А уговорить молодых родственников, которым ни село Высокое, ни храм в нем вообще ни о чем не говорит. То есть, ну, для них это как, ну, просто...
Ну, где-то там какая-то руина.
Что-то там венчалось там, я так, ну, может, плохо скажу, какая-то там прабабушка.
Ну, да, это... Да. Но сейчас, опять же, видите, вот у вас, вы занимались генеалогическим древом, я знаю, что это модно достаточно сейчас, люди пытаются узнать, про своих предков едут. А в 17-м году с чего все началось? 5 лет назад.
Как я уже говорил, вот наш такой неформальный руководитель Александр, вот, который купил дом в селе Высоком, он просто купил дом.
Ну, то есть он к Высокому сам никакого отношения.
Он искал, где ему поселиться, дачу. Он хотел. Да.
Тоже москвич.
Да, храм невозможно не заметить, поэтому и невозможно в него не влюбиться, когда ты его увидишь первый раз. И он решил, поскольку он имел на тот момент возможность как-то свои средства вложить вот в эти первоочередные противоаварийные работы на крыше, он это сделал, и вот люди подключились тоже, и местные жители уже, и из районного центра Кесова гора люди приезжали, и мы вот тут как-то что-то начали как-то собирать, может быть, каких-то потомков, осколков в Москве и Санкт-Петербурге, потому что мы, например, знакомы, мои звери служили с... Не служили, а дружили, жили вместе тоже в селе Высоком с Чугуновыми, тоже есть такая фамилия, то есть служил мой прадед и, ну, там такой Павел Павлович Чугунов. Так вот мы сейчас общаемся с его племянницей, например, она живет в Санкт-Петербурге, доктор биологических наук. То есть она тоже вот участвует, например, в работе по восстановлению храма, она биолог, и они проводили микологическую экспертизу данного храма в 19-м году. То есть там нам еще и с плесенью, естественно, бороться надо. Вот. Поэтому вот храм как-то собирает людей. Вот нам так кажется, что не храм, а ну, Бог, наверное, тут что, храм это просто кирпичи в каком-то смысле. Поэтому будем
делать. А что вы хотите, вот, чтобы в конце, когда вы выдохнете и скажете, ну вот мы сделали это. Чем это место должно быть? Я почему спрашиваю? Вот, нужен ли там храм, как храм, чтобы там регулярно совершались богослужения? Или нужен памятник его строителю?
Трудно сказать. Мы не знаем...
И людям, которые его когда-то посещали.
Мы не знаем, чем эта история может закончиться. С одной стороны, люди могут помочь храму спастись, хотя бы сохраниться в том виде, в котором он есть сейчас. А с другой, и он может людей собрать. Если мы, например, у нас вот мечта, например, в этом летом литургию там совершить, вот с отцом Иоанном, то есть мы об этом обсуждаем, думаем, как все-таки храм осквернен.
А почему до сих пор не совершили?
Не могу сказать, это скорее вопрос.
Да.
Мы вот в основном молебны там служим, там, на Пасху обязательно, там, на какие-то престольные праздники тоже, летние в основном, конечно, потому что зимой холод.
Ну, в храм возвращается.
Да, и слава Богу. Я думаю, что литургии не совершили просто потому, опять же, что мы знаем, что к литургии нужно готовиться все-таки. Даже да, и прихожанам в том числе. Это не просто так прийти постоять пеньком. А вот с прихожанами пока что, к сожалению, проблема. Если нам приехать, там, послужить втроем, вдвоем, ну, тоже можно, где двое или трое собраны, там я посреди них. В общем, вот я так... Не любим мы как-то далеко вот так загадывать, чем это все закончится. Мы, во-первых, не знаем. Будем делать то, что мы можем сейчас делать в настоящий момент. А вот...
Ну, это хорошая, это взвешенная позиция. На самом деле, это взвешенная позиция. Вот делать сейчас получается и идти дальше постепенно. А все-таки про церковную жизнь вокруг. Есть у вас владыка Филарет. Бежецкий, человек, который достаточно давно уже возглавляет эту епархию, и вы как-то вышли на него с просьбой благословить начало работ. Приезжал ли он к вам туда?
Да, владыка, первым делом, что мы сделали, это вот как раз в 17-м году мы пригласили его туда через посредство главы района Сергея Анатольевича Тарасова Кисовогорского района. Он приехал в 17-м году, благословил начало вот этих восстановительных работ, и мы регулярно с тех пор его информируем, скажем так, вот о ходе работ. У нас, конечно, был перерыв, связанный с пандемии, то есть в 2020 году не получилось сделать ничего, просто не получилось даже людей собрать, а вот уже в 2021 году мы... В 2019 году была закрыта трапезная часть, а в 2021, можно посмотреть, была закрыта алтарная часть временной кровли, и вот мы потихонечку как-то вот с владыкой встречались в феврале, рассказал я о текущих делах ему, он постоянно, его помощь постоянно ощущается, то есть она как... Все, что нужно, владыка со своей стороны делает. Естественно, у него много, много забот
и храмов, которые действуют постоянно.
И таких в том числе.
А кстати, есть ли еще люди, которые вот точно так же, как вы, в окрестностях Высокого пытаются восстанавливать?
Есть прям отличный, хороший пример, как говорится, через болото перейти. У нас там село Уницы, но это правда, я оговорюсь, это уже Тверская и Кашинская
епархия. Но это же не важно.
Неважно, это владыка Амвросий. Там,
ну, это какая разница? Не важно, что рядом с вами.
Село Уницы, там был совершенно в 99-м году руины каменного... Уницы называется, каменный храм. Он, конечно, чуть меньше, но приехал энтузиаст своего дела, протоиерей Александр Рычков, многодетный отец с семьей из четырех детей и матушкой. И они за 20 лет из храма сделали конфетку. То есть вот мы там были... Мы видели фотографии, что было 20 лет назад, и что собой представляет храм сейчас.
Ну, а я вижу, да, да. Слушайте, правда.
То есть это чудо, просто чудо, вот произошедшее.
Между... Необычная архитектура такая.
Да, это 1910 год, это модерн.
Это модерн, да.
Он, конечно, чуть меньше, может быть, в плане там, мы общались вообще-то с Рычковыми, и ничего это не легче, на самом деле, здесь размер, в общем-то, только в плане закупки материалов, может быть, имеет значение, там, смета немножко раздувается, а так вот в плане самих работ, самого напряжения сил, это, конечно, тоже колоссальный труд, храм полностью действующий, вот там регулярно совершается литургия, то есть туда едет народ, туда вот владыка регулярно приезжает.
Я смотрю тут, я сейчас заинтересовался, начал смотреть, тут и внутри все с таким вкусом сделано. Видно, что это не просто иконостас, который сюда зачем-то вкорячили, а это вот прям архитектурно отвечающий задумке, скорее всего, так было.
Мы, понимаете, мы работаем... Отец Александр, он же историк, насколько мне известно, по образованию, то есть он тоже тщательно работает с архивными документами, и поэтому мы стараемся находить вот аутентичные и рисунки иконостасов, и даже чертежи, возможно, и святых врат, и так далее. Плюс мы...
А у вас по храму в Высоком есть... внутреннее убранство.
К сожалению, сохранилось полностью вот такое толстенное дело о строительстве каменного храма, где есть все документы и где даже есть ссылки на чертежи и рисунки иконостасов, но нет ни чертежей, ни рисунков иконостасов. Я изучил вот фонд Тверского губернского управления, строительного отделения, там несколько десятков тысяч дел. Выбыли эти дела. То есть они где-то были, но, видимо, посчитала...
Ну, скорее всего, их физически просто уничтожили.
Скорее всего, потом архив же во время войны эвакуировали из Калинина. То есть там были и несчастные обстоятельства. Но мы вот в плане архитектурной консультации искусствоведческой, у нас консультант по архитектуре Андрей Сергеевич Тутунов, отец владыки Савы Тутунова. То есть это экстра-класса. Это таких мастеров в плане архитектурной реставрации, их по пальцам можно пересчитать. Вот Андрей Сергеевич нас консультирует в плане инженерно-технических работ и что собой храм представлял. А также мы плотно работаем вот с кандидатом искусствоведения, это Георгий Константинович Смирнов, это Институт искусствознания на в центре, как он, Козицкий переулок, по-моему. То есть у него тоже, они, большая работа была организована этим институтом в 80-е годы, они объехали все храмы Тверской земли, когда составляли единый свод памятников Тверской области.
Да, ну вот. Это, конечно, известная работа.
И там сохранились еще вот те все фотографии, которые даже в нашем храме, в селе Высоком, в 80-м году еще сохранялись часть росписи. То есть на парусах были евангелисты, а вокруг барабана были апостолы. То есть сейчас этого нет. Это все исчезло вот просто за 40 лет. Поэтому мы вот здесь стараемся как-то с умом подходить, не налепить, как вот бывает, к сожалению, крышу красным покрасить, купола зеленым, и еще кресты какие-нибудь желтые там. Мы как-то бывает, здесь стараемся спокойнее к этому делу относиться, потому что изучить документы. По нашему храму, например, сохранилось страховое описание 10-го года, это РГА, архив питерский. То есть там детальное описание, как выглядел храм в 1910 году, вот просто. Ну, поэтому, ну, до этого еще далеко. Сейчас технические работы на повестке дня — это восстановление кровли, создание нормальной дренажной системы. За 100 лет очень сильно уровень земли поднялся. Хоронили-то прям впритык храму, так нельзя было, а в советское время, то есть, и сейчас у нас весной в подвале стоит вода, то ли это грунтовые воды, то ли она уже начала стекать, вот как бы, потому что уровень земли стал выше входа в подвал. То есть нужно делать какой-то нормальный дренаж, нужно делать крышу и потом переходить к фасадам, к кирпичной кладке. Это вот первоочередные работы, а потом мы уже будем думать про красоту там и так далее, росписи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня Владимир Зверев, научный сотрудник физического факультета Московского государственного университета, доктор физмат-наук и член инициативной группы по восстановлению Спасского храма в селе Высоком Тверской области. А росписи какие-то сохранились?
Сейчас нет. Точно.
Даже нет. Следов нет.
Даже нет. Вот я говорю, что в 80-м году фотографии остались, они еще были. Сейчас даже вот я приглядывался. Только херувимчики есть на внешних стенах, парочка, все. Внутри ничего. Но такое ощущение, мы консультировались вот с Георгием Константиновичем Смирновым, храм не был до конца расписан. То есть его просто не успели за 40 лет расписать до 17-го года, а дальше уже было не до этого. То есть второй этаж хоть как-то там что-то, вот я уже говорил, на парусах евангелисты и апостолы вокруг главного барабана. Такое ощущение, что больше просто не было росписей храма. Ну, все-таки сельский храм. Арсений Николаевич умер довольно рано. Дети, правда, продолжили благочестивую традицию. То есть Александр, старший сын, Александр Арсеньевич, он был спонсором храма, да, как сейчас по-современному, или это ктитор, по-моему, называется, да?
Ну, это по-разному бывает. Спонсор, да. Ктитор, кто
да.
Это называет.
А Николай Арсеньевич, младший сын, старостый храм. То есть они, например, позолотили кресты к 98-му году. Мы с вами обсуждали, когда 25-летие. Только через 25 лет кресты позолотили. До этого были они, два креста у нас сохранилось. То есть они сейчас стоят на куполах. И обломки
и обломки еще лежат
и на обломки земле еще, да. Ну, мы их прибрали, естественно, в укромное место, чтобы, потому что это оригинальные кресты, очевидно совершенно.
Ну, конечно, да. А при этом у нас есть пример. К нам приходит отец Дмитрий Лихачев, тоже из Тверской области, ну, знакомый для меня, да. Вот, у него целый фестиваль проходит для того, чтобы поддерживать и храм огромный, и восстанавливать, и чтобы вот эту жизнь общинную, а он служит в таком непростом месте, где там компактное поселение Карел. У вас нет ли планов что-то похожее делать?
Ну, была мысль. Мы, конечно, про работу отца Дмитрия знаем и знакомы, ну, заочно, хотя в одной епархии, то есть, находимся. И самое интересное, родной брат...
А это одна епархия, да?
Да, это Бежецкая епархия, да. У него Вышневолжский уезд, село Козлово. Самое интересное, что в этом селе служил старший брат Сергея Алексеевича Зверева, Василий Алексеевич Зверев, тоже иерей, в том же самом храме Введенском, который отец Дмитрий сейчас восстанавливает. У них, как мы считаем, им как бы легче уничтожить них вот есть эта фишка карельская, тверские карелы, то есть это некое такое, ну, землячество, что ли, которые вот могут приехать на этот фестиваль в Козлу. Мы что-то, конечно, думали на эту тему, там даже вот с несколькими из местных краеведов общались, там что-то там, рабочие названия какие-то, Спасский фестиваль и так далее, но пока как-то вот, пока не сложилось, но надо об этом думать. Может быть, я говорю, здесь вот поможет идея по организации уроков краеведения в местной школе, то есть проводить ее на местности фактически, не в классе показывать картинки, там, слайды и так далее, мы это, в принципе, вопрос обсуждали. Сейчас вот возвращаются, я знаю, после обучения в, ну, педагогических вузах, в особенность школы, которая вот, как мы говорим, окормляет и село Высокое, там, кстати, детишки есть в селе Высоком, там есть одна или две семьи с детьми. Соответственно.
И за какое они, на какое расстояние они ходят в школу?
Они не ходят, там школьный автобус все спокойно, желтый, он их забирает, он отвозит, привозит, да, то есть ходить никуда не надо, 5 километров, то есть, ну, там ехать, ну, сколько?
Ну, 15 минут.
Ну, 10 может минут, быть, да. Да, то есть дорога асфальтовая, ну, с выбоинами, но асфальтовая.
Ну, как
то
всегда,
там,
да.
Вот, и может быть, я говорю, мы будем помогать школьникам писать, может быть, какие-то исследовательские работы на тему храма, поскольку архивных материалов создано, собрана масса, есть мой семейный архив там, ну и так далее. То есть вот я только об этом могу.
А часто ли удается вам приезжать туда?
Ну, летом мы бываем за лето несколько раз, а так, ну, несколько раз в год, я бы так сказал. Потому что активные работы, как во времена Арсения Коновича, так и сейчас, ну, только, летом, только да. С мая.
Пока... А что сейчас делается? Вот мы сейчас с вами летом.
Сейчас мы активно, если это позволительно сказать, мы сейчас активно собираем средства на работы текущего сезона. Для этого, собственно, мы пригласили программу «Вернем жизнь храму» и так далее. То есть нам сейчас нужна вот, ну, определенная сумма, смета составлена на...
А сколько, кстати, тоже важно?
Как я сказал, зависит от масштаба работ. То есть если мы, допустим, будем укреплять только временную кровлю, которая сейчас существует, и мы просто реально смотрим на вещи, угу. И что можно, то это вопрос там, ну, нескольких сотен тысяч рублей. И это будет сделано до 1 октября железобетонно. Вот. В смысле, точно будет сделано. Если говорить о постоянной кровле, то это где-то от 3 до 5 миллионов рублей. Угу. Это вместе с дренажными работами. Ну, то есть вот первоочередные работы, которые нужны на храме. То есть это на самом деле, ну, кажется, что не очень большая сумма на самом деле. Она реально собираемая, но вот эти работы надо делать в первую очередь.
Давайте напомним еще, что существует способ помочь инициативной группе по восстановлению храма в селе Высокое Тверской области. Короткий номер, наш любимый, 3434, смс на короткий номер 3434, слово «Высокое», пробел и сумма, которую вы бы хотели пожертвовать, которую бы вы хотели помочь на противоаварийные работы. И если все удастся, если удастся перекрыть в этом году храм полностью, то есть, ну, возможно же, вдруг получится.
Мы верим в чудеса. Да. У нас же чудеса происходят непрерывно с этим храмом. Вот я говорил, мы нашли всех потомков Арсения Коновича, разбросанных фактически по всему миру. Самое еще, вот, может быть, интересно слушателям про чудо. У нас один из малых престолов Казанской иконы Божией Матери. Так аккурат 4 ноября 2019 года мы находим в окне, заколоченное окно, ну, это вот, ну, как на зиму, знаете, забивали, не ставни, а просто изнутри заколачивали досками, иконой было заколочено одно из окон первого этажа.
Это вообще очень распространенная история. Не читали, нет, «Черные доски» Солоухина?
Нет, к сожалению.
Смотрите, как раз вам будет очень интересно, потому что вы занимаетесь храмом, там, на дворе 60-е, 70-е годы, и вот у нас в обществе появляется интерес к собиранию икон у определенной прослойки. Вот писатель Солоухин из Владимирской области. Он вдруг, ему там показывают его московские друзья, как происходит реставрация икон. И он начинает ездить по деревням Владимирской области и собирать иконы. И вот он рассказывает как раз, как иконами заколачивали доски, как он там видит заброшенный храм где-то, видит где-то заброшенный храм, обязательно заходит и смотрит. Там в высоте, вот, среди прочих досок, досок явно икона.
Да, и это, в общем-то, известная история, но мы были поражены ее сохранностью. То есть она, очевидно, там была где-то около 90 лет, ликом, причем наружу, на улицу. То есть, ну, икона Георгия Победоносца. То есть лик, понятно, облупился, или как-то она сейчас, кстати, на реставрации находится. А задняя часть, то есть там ни одного жучка, ни червячка, она просто вот гладкое дерево, как будто ее...
А красочный слой хоть как-то сохранился, нет?
Практически полностью. Вот я, наверное, найду фотографии, я покажу. То есть... А она есть, кстати, на сайте, новость об этом, но надо посмотреть в разделе 19-го года, полистать в разделе новости. То есть лик полностью фактически...
Ну, это удивительно, да, вот так тоже случается. И я думаю, что... Все у вас получится, что... И самое главное, что когда вы перекроете крышу, я думаю, что вы сумеете уже как-то, может быть, начать потихоньку какие-то службы там проводить, и жители будут подтягиваться.
Нам бы этого очень хотелось, но мы вот все равно думаем о том, что... Мы довольно часто общаемся с отцом Иоанном, то есть он нам помогает, а понятно, что для сельского батюшки это на самом деле дополнительная нагрузка, поскольку обычная практика для настоятеля в такой местности иметь несколько приписанных храмов,
где, да.
Вот, и он фактически очень сильно загружен и занят, и мы считаем все-таки, что, наверное, главное, чтобы там молитва совершалась в храме, а уж кирпичи, там, доски, они найдутся. Мы вот, ну, по крайней мере, вот эта вот история пятилетняя хотя бы, или там трехлетняя активных работ, она показывает о том, что, ну, если что-то делать и призывать Христа на помощь, то без меня же не можете делать ничего же, да, поэтому и кирпичи найдутся, если мы там молитву будем продолжать совершать, хотя бы пытаться нашими слабенькими маленькими силами, наверное, так.
Спасибо большое. Я надеюсь, что все у вас получится. Мы с вами еще встретимся здесь, на Радио Вера, и об этом обязательно поговорим.
Спасибо.
Так все здорово получилось. Давайте еще раз напомним короткий номер, которым вы можете помочь инициативной группе по восстановлению храма в селе Высокое, замечательный храм в Тверской области, о котором мы сегодня говорили. 3434 в смс-сообщении слово «высокое», пробел и сумма, которую вы могли бы пожертвовать на противоаварийные работы в храме в Высоком. А у нас в гостях был Владимир Зверев, доктор физико-математических наук, научный сотрудник физического факультета Московского университета и член инициативной группы по восстановлению храма в селе Высокое в Тверской области. Спасибо большое. Я Алексей Пичугин. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».